Для меня это много значит. И для Чекнина и Пачи это много значит. То, что вы сюда пришли. То, что возможно из этого что-нибудь потом получится. Значит, в прошлый раз я завершил на том месте, где мы читали мантру Вадра Килари. И потом перешли к посвящению и подношению дарма. Еще раз хочу остановиться на том, что мы делаем во время самого начитывания мантры, собственно говоря, которая наверняка у нас занимает самую большую часть времени. Когда мы читаем мантру Ваджра Килари, мы в первую очередь должны стараться медитировать. В первую очередь мы должны стараться призывать осознавание природы ума. Сказано, что в этой практике есть два основных намерения или гвоздя. Есть такой, понятие, как гвоздь, основной ключевой пункт. Это осознавание природы ума и визуализация исходящего и возвращающегося света. Когда мы визуализируем исходящие и возвращающиеся лучи из мантры, которая крутится у нас в сердце, мы осуществляем непосредственно активность Ваджра Килари, а также мы тренируемся в концентрации или сосредоточении, в частности, медитация Випассана. Пояснение. Медитация Випассана отличается от медитации Шамадхи тем, что в Шамадхи мы всегда сосредотачиваемся или концентрируемся на каком-то стабильном аспекте, изображении, качестве. То, что не движется, то, что стоит на месте. Мы концентрируемся, сосредотачиваемся на одной точке. Благодаря этому мы успокаиваем свой ум, свои мысли. Шамадха переводится как пребывание в покое или спокойствии. Когда мы делаем практику визуализации, мы, как правило, задействуем этот аспект, когда представляем коренной слог в сердце, или когда представляем мантру вокруг коренного слога. Когда же мы представляем исходящие и возвращающиеся лучи, мы занимаемся практикой випассаны. То есть мы созерцаем какое-то движение. Випассана всегда является созерцанием динамичного аспекта, динамичных качеств, то есть того, что движется. Что касается осуществления активности Ваджра Килари, то когда мы представляем себя божеством, представляем у себя в сердце мантру и представляем, как из нее исходят и возвращаются лучи, мы осуществляем точно такую же активность, какую могли бы осуществить просветленные существа, если бы они пришли в этот мир. То есть если бы Ваджра Килари, собственной персоной, здесь появилась и начала бы наводить порядок, она могла создать, он мог создать определенные эффекты. Вот мы своими визуализациями осуществляем точно такие же эффекты, когда представляем исходящие и возвращающиеся лучи. Благодаря визуализации исходящих и возвращающихся лучей мы одновременно завершаем накопление заслуги и очищаем свои омрачения. Почему и каким образом мы завершаем накопление заслуги? Этот термин вообще всем понятен, накопление заслуги? Потому что когда мы представляем, что лучи несут подношение всем Буддам, Бодхисаттвам, всем учителям. Это равнозначно такому действию, как бы если мы взяли и сделали фактически подношение своими руками. Таким образом, мы накапливаем заслугу. Когда же мы представляем, что лучи света исходят в сторону даки, кармапалов, наших важных братьев и сестер, и очищают нарушения самай, наши нарушения самай, не нарушения самай, наши, то мы тем самым очищаем омрачение свое. В результате этого мы способствуем раскрытию нашей собственной природы ума. Если нам кажется, что мы не можем осознавать природу ума, тогда мы больше времени уделяем визуализации исходящих и возвращающихся лучей из сердца вашего тела. Но мы не сосредотачиваемся только на этом. Мы в любом случае должны заниматься какой-то медитацией. Говорится, что мы можем применять те наставления, которые мы получили и которые нам понятны. То есть, будь то наставление по шамадхи или по випассане, то, что нам доступно, то мы и можем применять. Как правильно медитировать? Для того, чтобы получить максимальный эффект от медитации, необходимо медитировать как можно более короткими промежутками. Если мы понимаем, что такое природа ума, то это наставление в первую очередь относится к природе ума. Но даже если нам кажется, что мы не понимаем, что такое природа ума, мы все равно должны разбивать свою практику на короткие промежутки. Почему? Здесь есть много своих причин. Во-первых, потому что чем дольше мы будем затягивать медитацию, тем больше мы будем отвлекаться. Во-вторых, чем больше промежутков сознательной медитации мы сделаем, тем больше привыкнет наш ум к медитации, к этому состоянию. Знаете, почему люди наши бросают или устают от практики медитации?
Изнуряют себя.
Совершенно верно. Наши люди, когда слышат понятие медитация, а в добавление к этому еще прочитают книжку про жизнь Миларепы, который ставил себе горящую лампу на голову, которая не погасла 24 часа, они считают, что они должны медитировать, чтобы это называлось медитацией, они должны медитировать там 2, 3, 4 часа или сколько-то. В результате такого плана медитация превращается в какую-то обузу. Или у людей появляется ощущение какой-то обязанности, дежурства, которое они должны выполнять. Вот они пришли домой, да, опять начали медитировать. Вот это вот грубейшая ошибка. Потому что в результате этого мы сами у себя отбиваем желание медитировать. Для того, чтобы этого не случалось, мы должны разбивать медитацию на короткие промежутки. Как определить, насколько короткие эти промежутки? Вот если нам кажется, что мы можем спокойно медитировать минуту. Ну, мы же сами знаем свой ум примерно, да? Если нам кажется, что нормально мы можем медитировать минуту. Вот мы в этом случае медитируем 30-40 секунд. То есть меньше, чем, как нам кажется, мы можем медитировать. В данном случае у нас остается запас прочность и гарантия, что наша медитация, во-первых, будет правильной, а во-вторых, нам захочется потом еще помедитировать.
А какой признак правильной медитации?
Признаки бывают и внешние, и внутренние. Если судить по человеку просто, правильно медитирует или нет, то тогда мы судим по его поведению, как правило. У него должны уменьшаться негативные эмоции, у него должны появляться какие-то благие качества, например, доброта, сострадание, преданность, вера. И не в последнюю очередь у человека должна появляться мягкость. Понимаете? Вот когда человек ведет себя по типу Джорджа Буша, либо вы с нами, либо вы против нас, да, вот такая концепция. Вот только я прав, а вы не правы. То есть вот когда, например, с ним имеешь дело, пытаешься о чем-то договориться, он говорит, вот мы будем ставить стол, например, только в этом углу. И это может доходить до таких просто незначительных вещей, что даже смешно. Ну какая тебе разница, куда стол-то поставишь, в этот угол или в тот? Нет, вот у человека вот только вот в этот угол. Вот, просто у Буша это доведено до крайней степени. То есть, либо вы идете с нами на войну, да? Либо вы начинаете с нами идти на войну, либо нет. Либо мы против вас. Вот. А у практикующего медитацию такие мысли, такая жесткость, должны в первую очередь исчезать. Это не значит, что он должен становиться, как это сказать, медузой. Да? Такой безвольной, бесхарактерной медузой. У человека должны остаться принципы. А принципы, я имею в виду моральные принципы. То есть мы говорим о том, что при правильной медитации у человека появляется страдание, доброта, любовь. И эти качества как раз и создают его принципы. Но в то же самое время, если речь заходит о споре с кем-то или о принятии какого-то решения, человек не будет проявлять там какую-то крайнюю жесткость или принципиальность своей позиции. Знаете, у человека исчезает ощущение «я» в результате правильной медитации. У него исчезает двойственность разделения на субъект и объект, на себя и на других. Вот когда у человека исчезает ощущение «я», то откуда вообще взяться жесткости или принципиальности? Откуда взяться вот этой позиции? Либо так вот, как я сказал, либо вот идите все отсюда, или я сам выйду. Вот. А есть и внутренние показатели правильной медитации, когда мы сами можем судить о своей практике. Нам не обязательно смотреть на окружающих, как они будут относиться там или наблюдать за нами. Мы чувствуем, что сами раскрепощаемся, наш ум раскрепощается. Мы становимся более открытыми, свободными, спокойными. Как правило, у медитации описывается несколько стадий и несколько уровней продвижения. Когда человек только начинает медитировать, у него появляется переживание так называемого, ну, бурное переживание фонтана мыслей, когда человеку кажется, что у него появляется гораздо больше мыслей и эмоций, чем раньше. Это самое первое переживание, самый первый знак продвижения медитации. Потом наступает второй этап, который сравнивается с, это переживание сравнивается с рекой, когда вот тот бурный фонтан, который оказался, появился изначально, начинает успокаиваться, и мы видим, начинаем видеть и природу ума, начинаем вообще как-то больше, яснее ориентироваться в том, что происходит у нас в уме. У нас уже больше нет таких бурных эмоций, нас больше не отвлекают мысли от медитации так сильно, как раньше. То есть не уносят нас, не увлекают за собой, как в самом начале медитации. Медитация становится более спокойной и гладкой. Потом это все переходит в следующее переживание, которое называется переживанием океана, моря или озера, когда у нас в уме все чаще и чаще наступает что-то типа штиля, когда волны мыслей появляются все реже и реже, и вода нашего ума становится все прозрачнее и прозрачнее. Вот мы можем судить по таким знакам, таким показателям нашего ума. Но самое важное – это практиковать короткими отрывками, короткими промежутками. Я уже сталкивался неоднократно с тем, как многие наши соотечественники, получая наставление по дзогчену, считают, что это как раз самая правильная медитация, и достаточно просто один раз осознать природу ума, и потом больше ничего не делать. Звучит, конечно, очень легко. Может быть, на самом деле оно так и есть. Что происходит фактически, это то, что даже если люди и осознали природу ума, вот они ее осознали, потом через 3 секунды забыли про нее, отвлеклись, и потом все остальное время находятся в обычных размышлениях. При этом они думают, что находятся в природе ума. И дальше учитель сказал, как в текстах написано. Это вот большая ошибка. Причем я встречал такие вещи у очень многих людей. Я бы сказал, большинства. И для того, чтобы не совершать такой ошибки, мы просто медитируем короткими промежутками. И благодаря этим коротким промежуткам у нас естественным образом появляется гарантия того, что мы медитируем правильно. Вот если в предыдущем примере у людей нет никакой гарантии, что они медитируют правильно, даже если они вначале действительно осознали природу ума, то в данном случае у нас есть гарантия. И это относится как к медитации на природу ума, так и к любой медитации, к шамадхи или к випассане. И от того, и от другого, и от шамадхи, и от випассаны, очень легко отвлечься на свои собственные мысли. То есть, я сказал, мы отвлекаемся от любой медитации по одному и тому же принципу. Мы просто отвлекаемся. У нас появляется мысль, и мы на нее отвлекаемся. И начинаем о чем-то там размышлять о своем. Потому что мысли нам кажутся очень важными. Вот, чем чаще мы будем прерывать свою медитацию, и чем чаще мы ее будем возобновлять, тем правильнее и стабильнее будет наша медитация, тем быстрее будет нарабатываться стабильность. Когда мы занимаемся практикой ваджракилая, мы представляем исходящие и возвращающиеся лучи. Но мы разбиваем эту визуализацию промежутками медитации. То есть, к примеру, мы представили исходящие и возвращающиеся лучи, которые вначале делает подношение всем Буддам, Бодхисаттвам, Четырям и так далее. Он возвращается, приносит благословение, потом опять исходит ко всем важным братьям и сестрам, очищает Самайи и так далее. Вот это вот все, что там у нас описано, прямо перед мантрой, основное писание визуализации мы сделали. Потом мы оставили эту визуализацию и просто медитируем без каких-либо картинок, фокусов и визуализаций. Опять, если мы понимаем или знаем, что такое природа ума, мы осознаем здесь природу ума. Если нам это до конца непонятно, то мы просто поддерживаем состояние шамадхи. То есть сосредотачиваемся на отсутствии мыслей, на отсутствии какого-либо фокуса. Не надо на этом сосредотачиваться долго. Даже и не пытайтесь высиживать там 10 минут. Вот, прошла минута, к примеру, или сколько вы считаете, что можете спокойно для отвлечения медитировать. Обратно возвращайтесь к визуализации исходящего, возвращающегося лучей. Все это время мы, естественно, продолжаем читать мантру Ваджра Килари. Я просто объясняю то, что мы делаем в уме. Представили опять лучи, обратно возвращаемся к медитации.
И продолжаем читать мантру.
И продолжаем читать мантру. Иногда, когда мы делаем практику, к примеру, с утра, а лучше всего практику делать с утра, у нас ум разряжен, его особо ничто не занимает, но только если нам сегодня не нужно сдавать госэкзамены там, или ехать в ЗАГС и так далее. Наш ум более-менее спокоен. А иногда мы приходим с улицы, где нам перед подъездом дали в глаз. Да, и мы считаем, что нужно обязательно сделать практику, чтобы в следующий раз не дали в глаз. И в этот момент... Во время такой практики, конечно, мысли нас атакуют гораздо больше, чем в обычной ситуации. И понятное дело, что мы сможем медитировать менее качественно, чем обычно. Что значит менее качественно, чем обычно? То, что у нас будет появляться гораздо больше мыслей. Менее качественно, неправильно я сказал. У нас будет появляться больше мыслей. Что мы делаем? Мы не пытаемся, вопреки своему уму, взять и заставить себя медитировать так же по одной минуте или по две, сколько мы обычно медитируем. Мы просто естественным образом сокращаем период этой медитации там, до 20 секунд или до 10 секунд. Но сколько мы в данном возбужденном состоянии ума можем продержаться в медитации? Не надо себя обманывать. Если вот у нас каждые 10 секунд всплывает мысль, типа, не пойти ли мне там на улицу и не дать ли ему сдачи, там, не позвонить мне там в милицию и так далее, эта мысль все равно она будет выскакивать там каждые 10 секунд в результате какой-то там травмы или психического переживания. Мы просто сокращаем периоды медитации до комфортного состояния, чтобы эти мысли ее не перебивали. В результате такого сокращения, там, с минуты до 10-20 секунд, мы сможем общее суммарное время медитации оставить таким же, каким бы оно у нас было при спокойном уме. А если мы будем пытаться растягивать, то через каждые 10 секунд у нас мысли будут обрубать медитативное состояние. И будет получаться, что из 60 секунд 50 секунд уходит, извините, коту под хвост. То есть медитация пропала, медитация становится на 5 шестых, то есть там на 70-80% менее эффективные, менее качественные, чем обычно. То есть каждый раз, когда мы садимся медитировать, мы не ставим себе планку мирового рекорда, сколько мы сегодня просидим в медитации, а следим за своим собственным состоянием, пытаясь понять, сколько сегодня я могу нормально медитировать. Если это минута, то минута. Если это полминуты, то полминуты. Если это 5 минут, то 5 минут. А иногда мы можем прийти после какого-то тяжелого, монотонного рабочего дня домой, где у нас не было никаких там особых конфликтов и психологических проблем, просто изнеможденные, и можем сесть, и у нас пойдет переживание, скажем так, у нас есть такое переживание, не то, по интересному, безмыслие или неконцептуальности. И мы можем просидеть полчаса или час без мысли. Тоже замечательно. Сидим полчаса. Потом сходили поесть. Если это состояние продолжается, сели еще полчаса, помедитировали. Только, опять-таки, не надо из этих полчаса делать 3 часа. Потому что если мы будем думать, что если у меня сейчас вот это вот пошло, и я сейчас как просижу еще там 3-4 часа, и теперь тоже точно достигну какой-то там реализации или просветления, то это опять будет самообманом. Если такие мысли появляются, то надо идти на берег реки, на которой можно достичь просветления, и садиться там на 6 лет.
Ведь визуализация – это тоже медитация? То есть, почему мы проводим такое четкое различие? То есть визуализация, потом медитация. Но ведь визуализация сама по себе медитация.
Ну, я не провожу такое различие. Я скорее на словах это все просто разграничиваю, как разные аспекты медитации. Да, визуализация – это тоже медитация. Я говорю о медитации без объекта, без опоры на объект, без опоры на какой-то фокус. Визуализации мы всегда что-то представляем. У нас всегда есть какой-то объект, который мы представляем. Будь то божество, или мантра, или лучи света, это всегда какой-то объект. Когда я говорю о медитации, я говорю либо о осознавании природы ума, либо о медитации шамадхи без опоры, где мы не удерживаем в уме какого-либо объекта. Вот в этом-то различие. Значит, потом, когда мы завершили эту сессию, как уже было сказано, мы читаем санскритские слоги алфавита, санскритский алфавит, мантру взаимозависимого происхождения. Потом у нас идет посвящение ежедневной практике. Если вот говорить о книжечке, которая у нас есть, это вот начинается с 98-й страницы, начинается у нас посвящение, потом подношение дарма. Как уже я говорил, если у нас мало времени, мы можем посвящение опустить. Его обязательно делать только в завершении дхрупчхана, то есть длительной практики несколько дней или ретрита. Вот. Если же у нас время позволяет, мы можем делать его ежедневно. И тогда, когда мы читаем посвящение, мы представляем, как из 3 мест божества или дарма. Если у нас нет дарма, то у нас может быть изображение ваджракилая. Мы представляем, как из 3 мест Ваджракилая исходят соответствующие лучи, попадают нам в лоб, в горло и в сердце. Причем, когда мы представляем посвящение тела, мы представляем, как из Ваджракилая исходят белые, красные, синие лучи. Когда мы представляем, читаем посвящение речи и представляем, как изо рта вашего тела исходят многочисленные мантры и попадают к нам в рот. И когда мы представляем и читаем посвящение ума, мы представляем, как из сердца вашего тела исходит синий луч света и попадает к нам в сердце. И потом мы завершаем мантра и мозга Кирилла Сарбинамбаму и Пэка, и Вакачита Сарасиди Палаби Кинзову. Потом, после этого, мы подносим дхарму с слогами Ран Ярхам, которые исходят у нас из сердца. Мы сжигаем, сдуваем и смываем все, включая и дхарму, которую мы подносим. И на месте того дхарма, который мы подносим, мы реализируем нечто невероятное. Поверх ветра, огня поставьте из трех громадных черепов, из слога Трум появляется огромная капала, то бишь череп, в которой из слогов Гоку, Да, Хан, На появляются пять видов мяса. Эти вот слоги Гоку, Да, Хан, На являются как бы символами или заменителями того, что мы называем пятью видами мяса. То есть, когда мы говорим про подношение пяти нечистых субстанций мяса, там, человеческого, слоновьего, коровьего, лошадиного и так далее, мы можем вместо этого просто поднести эти слоги. Они их замеряют. А слоги Би, Му, Ма, Ра, Чу являются пятью зачатками или заменителями пяти нектаров. Мы представляем на этом огромном котле из черепа крышку в виде солнца, диска солнца, диска луны, помеченные важные. Представляем, как нектар, появляющийся в этом котле из пяти видов мяса нектара, кипит, как в этот котел сходятся лучи, приносящие всю сущность сансары и нирваны. Потом все это превращается в пять семейств бух, гневных семейств бух, ябьюн, то есть мужских и женских аспектов. Все они также становятся вахичитой. И облака подносимых желанных объектов заполняют небо. Этим самым мы делаем подношение дхарма. Под подношением дхарма подразумевается подношение всех желанных или чувственных объектов. То есть всех объектов, которые были бы желанны нашим органам чувств. Вот какие объекты мы считаем самыми желанными, к которым стремятся наши органы чувств, все мы их подносим. И произносим три раза на мантру Омагунху. Далее мы читаем на странице 103-104 призывание Ваджракилари и просьбу его даровать нам посвящение и благословение. Из дворца Дхармадхату появляется Бхагаван Ваджракумара, окружение защитников и так далее. Вот, иди, прояви символы и знамения, даруй достижение Килайи. Потом мы делаем подношение, традиционное наставление 104, Ом Ламы Чевиджи Манбани. Это величайшее непревзойденное священное подношение, звучает лучи света пяти мудростей. Оно в совершенстве украшено объектами пяти желаний, пяти чувств, согласно своей сердечной самайи, прими его, как тебе угодно. Как тебе угодно, имеется в виду так, как тебе будет приятно. Вот так его и прими. И читаем мантру. Ом Хрию Нандзин Кумара Дармапала Сахайвара Кульпе Дупе Аути Денди Найвия Шапта Петрицай Сова. Махапан Самрита Карамхади Махата Карамхади Ом Базаркилики Лая Сабаривара и Гумбарбира Мутамуза Мимбаричам Базаркилики Адрампас Баяна Харай. Последние строчки, начиная с Ом Базаркилики Лая, мы повторяем три раза. Хорошо, обратите внимание. В практике Вазракилая мы повторяем строчки подношения, начиная с Ум Бензеркиликилая, три раза. Ум Сли Бензеркумара Дармапала Сарвара Пульпе Дупе Ава Гденде Найде Шапте Специализор Мантан Сарвара Пранкайна Ум Бензеркиликилая Сабрага Румбарга 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 Ум Бадракири Дивая Сабрирая Дамбарига Мамамаса Зимбачам Бадракири Дивая Дамбарига Мамамаса три раза. Потом идет восхваление божеств. Ум Таки Чупи Дудунду. Искусно действуя на благо существ, это на странице 105. Любовью и состраданием ты усмиряешь нуждающихся в усмирении. И доводишь до завершения деяний Буд, я простираюсь, восхваляя божеств деяний Килаи. Далее, в заключении, идет прошение мандалы, мандалы Ладжи Килай. Мы просим божество мандалы Ладжи Килай даровать нам благословение и исполнить все желание. То есть это своего рода молитва об исполнении желаний. Дальше идет. Из неизмышленного и несозданного пространства таковости, пылающей в форме спонтанно совершенного великого божества, появляется Бхагаван Великославный Ваджа Кумара и его высшая супруга, спасительница Порвы Гиндерман. Пожиратели знаний Ваджа Килая, 10 гневных вместе с супругами собрания пожирателей убийц, 21 высший сын и 4 гневные привратницы, собрание собакоголовых, владык, местных охранителей и великих существ. Все это было перечисление божеств, которые вы можете увидеть в мандале Ваджа Килая, когда у вас наступит чистое видение. Или можете купить танку подробно и увидеть там. Тоже будет чистое видение своего рода. Вместе с океаном защитников и охранителей Килаи они появляются в этом месте из непроявленного пространства. Примите вещества самая внешнего, внутреннего, тайного подношения, подношения нектара, рака и корма. И дальше идет прошение желаемого. Всем нам, мастерам и ученикам, покровителям, подопечным вместе с вашим окружением, даруйте защиту трех врат, наше богатство, ситхи, тело, речи, ума, усмирите все болезни, препятствия, увеличите срок жизни, заслуги, славу и богатство, подчините три мира и существование, превратите прах препятствий и врагов, отвратите все колдовство и злые чары, проявите благоприятное и удачу. Ни много, ни мало. Вот это мы и просим. Если у вас есть какие-то другие пожелания по жизни, вы их можете в уме добавить вот к этим, и они обязательно исполнятся. Обязательно исполнится. Потому что Ваджа Килая, к которому вы обращаетесь, это не что иное, как ваша собственная природа. Вы бы смогли сами себе отказать? Вот и она не может. Или он. Главное понять, что это ваша собственная природа, и тогда точно не сможете отказать. А если мы будем считать, что ваша тело сидит где-то там наверху, в каких-то мирах, то может и откажет.
Прям предполагается, что исполнение каких-то мирских желаний просит человек, да?
Вот здесь, да, вы видите, что? Есть в том числе и мирские. Заслуги, слава, богатство, это в том числе и мирские желания. Да, но если мы будем напирать на мирские желания, возможно, она или он недопоймет ваших намерений. Понимаете, все взаимосвязано. Когда мы просим исполнить наше желание, мы же это просим не для того, чтобы усилить свой эгоизм, чтобы усилить свою позицию. Так вот, мне не хватает денег там, да, для того, чтобы подчинить, покорить, там, привлечь, завоевать, впечатлить. И так далее. Вот сейчас, значит, хватит, и я все смогу сделать. Есть такого рода мысли и желания, они проявления эгоизма. И, естественно, ваджа-килая, ваша собственная природа, не будет поощрять такие вещи. Вот. Если вы просите мирские вещи для того, чтобы помочь живым существам в чем-то, она вам поможет. Но опять-таки, если вы искренне, а не так, что, ну, дай это мне хватит для того, чтобы я могла помогать своему существу. Вот, если такое вот идет, то сами себя тоже не обманете. А вообще-то практика васукилая делается в первую очередь для того, чтобы от эгоизма избавиться. Вот. И если мы по-настоящему понимаем смысл и верим в это, то когда мы занимаемся этой практикой, наше желание осуществляется в качестве побочного эффекта. Если мы искренне сосредотачиваемся на намерении практики. Если же мы, как некоторые товарищи, сосредотачиваемся на побочных эффектах, допуская главные, то не факт, что у нас эти побочные эффекты будут осуществляться, потому что нет причины для этого, нет основы для того, чтобы они появлялись.
Такой вопрос, а мантра вращается в вашем кило?
Мантра вращается, только мы особо не сосредотачиваемся на вращении мантры. В данной практике.
Еще вопрос, значит, мантра Ваджрасатра читается, вот, как исправление ошибки практики?
Ну, а, читается.
А в каком месте?
Ну, если мы делаем короткую практику, если мы заканчиваем на чтении мантры, то вот после мантры мы читаем санскритские слоги, мантру взаимозависимого происхождения, потом подношение и восхваление, мантру Ваджрасатра, и потом растворяем всю мантру. А если мы делаем длинную версию, заканчивая вот на 107 странице, вот после 107 страницы, в конце 107 страницы мы читаем мантру Ваджрасатра 3 раза, а потом растворяем мандалу. А если мы делаем еще и цок пиршества, к которому мы подошли, то мы делаем 1 раз перед пиршеством, 3 раза читаем мантру Ваджрасатра, 3 раза мы читаем во время пиршества. Это там, где у нас покаяние на 114 странице после самой чутки А. Мы читаем 3 раза мантру Ваджрасатра. А потом еще после восхвалений и подношений на 118 странице даже написано «Читай Спаслабху и мантру Ваджрасатру». Перед принятием сихи, перед принятием посвящения. Значит, если мы не делаем цок, пиршество, но делаем, доходим в ежедневную практику до 107 страницы, то мы читаем три раза мантру Ваджрасатру, а потом переходим на 119.